Политолог Нина Хрущева выходит с Грэмом на прямую связь. Нина Львовна, здравствуйте, рада видеть вас.
Здравствуйте.
Большое событие для Соединенных Штатов. День независимости 250 лет отмечали 4 июня. Но еще одно событие, которое достаточно громко обсуждалось в СМИ, это свадьба Тейлор Свифт, как она прошла в Нью-Йорке. И вот Тейлор Свифт такая, кажется, загадочная фигура для нас, поскольку ей сначала приписывали поддержку Трампа. Потом вышли новости о том, что Трамп ненавидит Тейлор Свифт. На самом деле она его не поддерживает. На чьей она вообще стороне и имеет ли это какое-то значение, учитывая, что ее называют самой влиятельной певицей сейчас?
Ну да, спасибо. Имеет значение, конечно. И она на самом деле нет никаких доказательств того, что она поддерживала Трампа. Как раз поскольку администрация Трампа, ну и до администрации Трампа, вообще кампания Трампа, она абсолютно пиарная, такая медийная, то, собственно, им свойственно создавать фейки в свою сторону. И так было сделано по отношению к Тейлор Свифт, которая потом как раз вышла в прямом эфире, как бы, и сказала, что она не поддерживает, но она за Америку и так далее. Она, да, она такая интересная фигура, потому что у нее очень много Грэмми, она очень популярна. Те, кто ее поддерживают, очень гневно относятся к тем, кто ее не поддерживает. У нее прекрасный вот роман с теперь уже замужество с тоже такой культурологической легендой Америки, американским футболистом. Это же огромная сила, потому что вообще американский футбол, который существует только в Америке и в каких-то нескольких других странах, которые хотят быть как Америка, во всяком случае в этом, он не существует. То есть никто не знает, что это такое, но тем не менее, как вы знаете, когда идет Супербол, вот когда происходит американский футбол в феврале каждого года, смотрит весь мир, хотя никто не понимает, что это такое. Все смотрят вот это half-time, половинное время, кто будет выступать, как они будут выступать, как Тейлор Свист посмотрит на своего тогда жениха и так далее. То есть это было большое дело, настолько большое, что для меня даже было интересно. Там, понятно, это было в Madison Square Garden, что очень важная площадка спортивная, ну и вообще культурологическая для концертов, и там их свадьбы, и были билборды, и были знаменитые люди, и просто это все было сделано. Я прочитала отзывы, и там сказано было, что никогда Madison Square Garden, хотя это Garden, то есть сад, это совершенно не сад, он никогда так красиво не выглядел. Но даже Empire State Building, то есть одно из самых высоких зданий, даже его подсветили цветами счастливого брака, такими голубыми, синими цветами счастливого брака, что для меня, даже для меня было удивительно, потому что я понимаю Madison Square Garden, это спортивная арена, он Келси спортивный человек, очень важный футболист, но уж что город пошел навстречу, чтобы таким образом это сделать, это, конечно, большое событие. Что, возвращаясь к Трампу, делает Трампа очень недовольным, потому что для Трампа важно, потому помимо свадьбы было еще, естественно, вчера был День независимости и огромный праздник, и Трамп объявлял себя как, то есть будет много гостей, когда он говорил об этом, как все будет много гостей, все будет совершенно потрясающе и прекрасно, но самое главное событие 250-летия Соединенных Штатов, это то, что там будет distinguished gentleman, то есть приятный джентльмен, это я, то есть я самый главный человек в мире. А тут Тейлор Свифт подсвечивают Empire State Building, то есть вы понимаете, какой это конфликт интересов. Так что да, большие события, но, как вы знаете, в Америке в этом смысле ни дня без строчки и бесконечная развлекаловка, скажем так, и бесконечные обсуждения. А поскольку все, что происходит в Америке, одновременно происходит во всем мире, вот вы далеко, я далеко, я сейчас не в Нью-Йорке, и тем не менее мы это обсуждаем. Хотя, в принципе, ну, Тейлор Свифт. Ну, Трамп на сцене. И тем не менее.
Ну, Трамп вчера поговорил с Владимиром Зеленским, позже и с Путиным, они созвонились, по крайней мере, такая последовательность в СМИ указана, что сначала с Зеленским поговорил, а позже с Путиным. Но Зеленский сказал, что есть реальная перспектива завершить эту войну после разговора с Трампом, вот так он его зарезюмировал. Насколько реальна эта перспектива, действительно, на ваш взгляд, и стоит ли воспринимать вот настолько всерьез, скажем так, слова, которые Владимир Зеленский озвучил, учитывая, что в последнее время, кажется, Трамп был несколько холоден к Украине, но, возможно, сейчас снова его интерес просыпается. Стоит ли вообще рассчитывать на Трампа в этом вопросе все еще?
Но я думаю, что и Владимир Зеленский сам не рассчитывает на Трампа, о чем он, в общем, неоднократно говорил. Тут он позвонил, вроде ссориться не надо, и тем не менее была встреча G7, куда Владимира Зеленского пригласили, вы видели, Эммануэль Макрон сильно участвовал в том, чтобы они не поссорились, чтобы они встретились, чтобы они... Говорю, ну слушайте, Владимир Зеленский не хуже пиарщик, чем Дональд Трамп. Поэтому, собственно, он говорит то, что и он хочет сказать. То есть, что скоро будет завершение. Но, слушайте, опять же, завершение, мы слышим это завершение от Трампа и от Зеленского, от всех остальных по три раза в день. И никаких завершений, тем более, что, поговорив с Путиным, мы слышали от Ушакова как бы перефраз разговора, и там абсолютно ни о каких завершениях завтра не идет речи, и скоро не идет речи, а наоборот идет речь, что сначала будет Донбасс, а там посмотрим. То есть сначала Россия выйдет из Донбасса, а дальше, то есть Россия, Украина выйдет из Донбасса, а там будет видно. И опять же видели заявление Дмитрия Пескова сегодня. Тоже он, как сказал Путин про него сам когда-то, что он такую пургу несет, что неизвестно. Он, конечно, несет пургу, но он все-таки несет пургу по распоряжению начальства. И по распоряжению начальства явно, совершенно явно, что разговор уже идет не о завершении, а о том, что будет больше войны. То есть будет больше войны в том смысле, что и Путин в своих трех важных выступлений, там было еще каких-то, но он вообще не разговаривает много, когда не хочет, а особенно, когда дела идут нехорошо, а тут все-таки в России не так уж все хорошо идет. И тем не менее, три важных выступления в июне и в июле только что произошли, значит, Петербургский форум, интервью Зарубину, и вот сейчас встреча с Герасимовым, там мы не знаем, настоящая это линия фронта или это какая-то подделанная, но тем не менее Путин вышел в форме и практически сказал, что наше дело правая победа будет за нами, и никаких горящих газовых терминалов, никакой капотни, это все и ваши очереди, это все на меня, на мое мнение никак не повлияет. То есть будет идти, как идти, а чем больше будете возмущаться, тем хуже будет все выглядеть, скажем так, внутри, тем больше оснований заявлять, что это будет война. То есть Песков уже готовит к тому, что будут заявлять, что это война, что это не только Украина. Вот начали хорошо со специальной военной операции только в Украине, а значит, это не пошло, потому что весь Запад, ну сейчас кроме Америки, но и Америка тоже сплотились, сделали войну, и теперь мы, значит, будем это воевать как войной. Поэтому... Собственно, говорить можно все, что угодно, но поскольку вовлечены четыре стороны в это, я раньше бы сказала три, но сейчас четыре. Четыре стороны – это, соответственно, Россия, Украина и Соединенные Штаты, которые периодически решают, на какой стороне они могут или не могут быть, ну и, соответственно, Европа как сторона конфликта связанные с Украиной. Поэтому я выхода вот от этих разговоров совершенно не вижу. Я даже, предположим, даже когда Путин доходит до Донбасса, во-первых, не факт, что Украина с этим согласится. Как мы видим, она же периодически показывает, что она может менять это там. Ясно, неясно, насколько поменялся расклад на фронте, неясно, насколько поменялся расклад в этой войне, но что Украина не все время проигрывает, это тоже видно, Россия не все время побеждает. То есть, когда дойдется до Донбасса, если это произойдет, совершенно неизвестно, в какой весовой категории будут обе стороны. То есть, я со стороны Владимира Зеленского совершенно не вижу желание закончить эту войну в том виде, в котором она может сейчас закончиться. То есть, когда он говорит, что она скоро будет закончена, он предполагает, как он предполагал в начале, что будут пить чай в Крыму через, по-моему, это было весной 23-го года, он собирался, кажется. Сейчас он сказал, что остров Крым – это не важно, то есть это важно, но не важно, а вот остров Москва – это будет важно. С моей точки зрения, если он это имеет в виду, то это только будет, это будет продолжать войну, а не заканчивать, потому что, как мы знаем, чем больше Владимир Путин толкается в угол, тем меньше шансов, что он из этого угла не будет отбиваться всеми возможными средствами. Давайте вспомним историю, которую он сам любит. Он давно не рассказывал, но раньше любил рассказывать про крысу в петербургском подъезде, которая, когда он на нее посмотрел, посмотрел ей в глаза и подумал, что это или она, или я. То есть он сейчас в ситуации, он примерно в ситуации, или она, или я. И предполагать, что он вдруг от слабости решит, что он сейчас будет заканчивать войну, это не тот Путин, за которым я наблюдала 25 лет.
Но Путину важно, чтобы, несмотря на топливный кризис, показываться перед Трампом, ну, показывать, что у Украины нет того преимущества, если даже оно есть. Мы видели, что Кремль как раз, вот то самое совещание с Герасимовым, которое вы упомянули, он показал, это было дневное совещание, но оно было показано в удобное для Вашингтона время. Там, где сказали о якобы взятии Константиновки, что дела идут отлично. Хочется ему, чтобы Трамп видел, что на самом деле-то все у нас ничего. Или все-таки ну, значит, вероятно, Кремль, если ему это хочется, то, вероятно, он понимает, что что-то идет не так, и Трамп может разочароваться, скажем так, и восхититься преимуществом Украины.
Ну, что значит, что-то идет не так? Ну, и, конечно, идет не так. У вас должна была быть специальная военная операция за 2 недели, а у вас уже 4,5 года. То есть тут уже, даже если вы хотите сказать, что все под контролем, и там, выражаясь современным языком, в Москве или в России вообще, это только логистика, а на самом деле бензина полно, ну, только по логистике его не хватает, а так-то все прекрасно, и просто через 5 минут все будет еще лучше, то ясно, что что-то идет не так. То есть, конечно, ну, и Владимир Зеленский разговаривает с Трампом, он же тоже не с Путиным разговаривает, Владимир Зеленский разговаривает с европейскими партнерами, то есть с европейскими соратниками, разговаривает с Трампом, в какой-то степени разговаривает с населением России, все время как бы призывая их взять вилы, что тоже показывает, что это... то есть он все-таки знает в какой-то степени Россию, понимает, что вилл не будет, но тем не менее это делает, как бы показать, что я вот вас призывал, а вот так вот не получается. И в последнюю очередь Владимир Зеленский разговаривает с Путиным. Они все начинают с Трампа. Марк Рютте, вот сейчас была встреча Трампа натовская с Марком Рютте. Все начинают... Слушайте, Америка – это Америка. Вот мы начали наш разговор с Тейлор Свифт. Почему мы говорим о Тейлор Свифт? Америка – это Америка. Практически мы все живем в американском мире. То есть да, и показали, как надо, и рассказали, как надо. Тем более, что... как раз вот на G7, на Большой Семерке разговор был. Мы от Трампа, кстати, это не слышали, но мы слышали от европейцев, и мы слышали от Владимира Зеленского, что Трамп разочаровался в Путине, что сейчас будет больше санкций, что сейчас, что теперь у Владимира Зеленского есть карты, и Трамп любит сильного. И я думаю, что сама идея вот этого разговора и показывание того, что хочет Путин показать Трампу, и она еще основана на том, что все-таки Трампа никакая сторона не хочет выпускать из своих рук. То есть каждый хочет быть уверенным, что Трамп слышит именно их. То есть как бы на Большой Семерке было показано, что у Владимира Зеленского есть карта, и он это вот все время продолжает демонстрировать. Путину нужно показать, что на самом деле это не у него карты, а у нас, поэтому и вот его это заявление про то, что они тут пиарят про Константиновку, на самом деле, и вот они говорят, что Украина говорит, что они ее не взяли, они ничему другому, кроме актерства, не учились. Это же тоже, в общем, ясно, что это обращение значит. То есть нужно Трампу показать, что на самом деле вот эти полкилометра, которые Россия забирает в день, она действительно забирает по полкилометра, 2 километра, там 9, потом теряет километр. Ну, то есть технически действительно продвигается вот именно в ситуации на земле, как они любят говорить, то показать Трампу, что это действительно так. Убедиться он или нет, это уже другой вопрос, потому что Трамп, так же, как Владимир Зеленский, человек пиарный. Трамп, так же, как Владимир Зеленский, человек медийный. То есть для него намного важнее. То есть когда горит Москва, для него эти картинки намного более важны, чем там какие-то где-то что-то, может быть, продвигается. То есть он видит то, что делает Украина, говорит, ну ничего, молодцы. И то есть вот это вот, мы, по-моему, с вами уже в программах бесконечно об этом говорили, уже целый год-полтора мы говорим о том, что идет перетягивание Трампа. То есть мы в очередной раз увидели перетягивание Трампа. Хотя каждый раз какие-то стороны заявляют, что Америка ни при чем, она не важна и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот мы увидели перетягивание Трампа, причем российская сторона очень коротко, но кажется, позвонил Владимир Зеленский, поговорил, сказал об этом, а потом якобы Трамп захотел поговорить с Путиным. Якобы. Я не знаю, если вы следили за этим, я увидела маленькую информацию, что якобы в этот занятый день Трамп решил поговорить с Путиным, поблагодарить его за свое, за поздравление. И они говорили час 15 минут. То есть они, кажется, говорили дольше, чем с Зеленским. Что это значит? Трамп человек непредсказуемый. К нему приходит Марко Рубио на следующий день, в понедельник, и говорит... Россия проигрывает, и Трамп говорит, Россия проигрывает. Мы не знаем перетягивание Трампа, и по-прежнему, несмотря на все изменения, в общем, в пользу Украины сейчас, это все равно пока позиционная война. То есть мы видим эскалацию вот этой позиционной войны, которую мы наблюдаем уже примерно по меньшей мере 2 года.
Это так интересно сейчас, что вот вы как раз сказали, отвечая на мой вопрос, что что-то здесь пошло не так, СВО явно пошло не по плану, и как будто Песков вас услышал, сейчас все цитируют его слова о том, что СВО превратилось в настоящую войну из-за того, что в конфликт тянулись страны Запада. Ну, то есть теперь Песков назвал войну войной, это впервые,
кажется. Да, так это, я его и процитировала, потому что я как раз прочитала это сегодня утром и как раз сказала, что ясно, что теперь идет подготовка, что сначала-то мы вот начинали так, и это совершенно не должно было быть глобальным. Это вы сделали это глобальным, а теперь вот будем... То есть они уже готовятся... Это я просто к тому, что если что, вот эти ожидания, что сейчас элита так называемая, я не знаю, Путин, Кремль услышит, увидит, очередь там, не знаю, корзина покупательская здесь, в ней не хватает денег, малый бизнес разваливается... Я вас умоляю, кого это вообще... Мобилизацию не выдержит, если она будет объявлена. Кого это вообще когда в России волновало? Покажите мне ту власть, ну, может быть, я не знаю, может быть, во время Горбачева была эта власть, которая все-таки каким-то образом волновалась о том, что думает народ. Но, в принципе, это совершенно никогда никого не волновало. Прикажут, и я, кстати, про это стала думать, то есть я... как вы понимаете, естественно, большой поклонник 20-го съезда и секретного доклада. Но, в принципе, это по той же формуле. То есть вот главный решил, что сейчас будем десталинизировать. Справедливо надо десталинизировать. Не надо называть массовое убийство государством своих сограждан. Но, тем не менее, никакой подготовки не было. То есть вы сказали, сейчас все, Сталин плохой, все плохое было при нем, а вот сейчас все будет хорошо. И по указке, по заданию будут все жить уже совершенно другой обратной формулой. По-моему, кажется, Пальмиро Тольятти, лидер итальянских коммунистов, тогда сказал, что все свершения в этой стране сначала приписывались одному великому человеку, а теперь все грехи в этой стране приписываются тому же человеку. То есть это абсолютно та же формула, и предполагать, что она у Путина изменится, то есть его режим – это война. Что он будет делать, если эта война закончится? Как? 600... Я посмотрела вот с 22 года, по минимум 600 запретов были пропущены через Думу. Это только через Думу. То есть вдруг заканчивается война, предположим, потому что народ не хочет, а народ не хочет. И как это? Это просто система, которая не сможет жить в той формуле, которую она специально уничтожила. То есть поэтому со стороны России я окончания этому не вижу, и я, собственно, не особенно вижу окончания этому со стороны Украины, потому что тоже мы видим, что Владимир Зеленский не будет. Вот еще одно интервью было, по-моему, Дмитрия Кулеба, бывшего министра иностранных дел, в котором он сказал, что когда мы заберем, это человек, который не считает, что сейчас что Украина сломала фронт, то есть что она получила уже окончательное преимущество. Он так не думает. И тем не менее он сказал, что когда мы освободим вот эти населения, то эти населения, которые оставались под русской оккупацией, там сколько лет, 14 лет, 8 лет, сколько они оставались, им нельзя будет давать возможность голосовать сразу. То есть, собственно, Украина совершенно никуда не собирается уходить тоже. Поэтому и Европа совершенно точно не хочет, чтобы эта война закончилась мирным соглашением, потому что в мирном соглашении нужно будет признавать существование России, что ясно, я говорю как Песков, но это совершенно правда, что ясно, они совершенно не собираются. То есть в этом смысле опять, как мы, по-моему, не раз говорили в вашей программе, единственный, кто действительно хочет закончить эту войну, это Дональд Трамп.
А если говорить о путинском окружении и о каких-то грезах западной жизни, вот мы сейчас видим эту яхту, суперяхту, которую приписывают Путину, и она все мечется то туда, то у этих берегов она была замечена, то у других, то у Дании. Сейчас около берегов Норвегии, кажется, она направляется в Мурманск. Но как будто бы эта яхта такая метафорическая, вот история путинского окружения, которое хочет все-таки вырваться и оставить для себя эти западные удовольствия. Насколько действительно можно так говорить, что вот есть это желание все-таки вернуться в эту привычную жизнь и забыть обо всем этом?
Ну, конечно, есть. Его же и не никогда никто не хотел уходить из нее. И, в общем, всегда вспоминаем 22 февраля 22.02.22, когда был Совет Безопасности, этот совершенно трагический Совет Безопасности, в котором.
Да, Нина Львовна, мы вас слышим вас.
Все замерзло.
Все хорошо, мы на связи. Слышите ли вы меня? Да, Нина Львовна, слышите ли вы меня?
Замерзла. Да, теперь слышу.
О, мы вас тоже
На чем
все. О трагическом Совете Безопасности вы как раз
замерзла?
сказали, что да, и дальше
Да,
прерву.
все поняла. Был этот трагический Совет Безопасности, в котором они все были в глубоком шоке, включая истерику Валентины Матвиенко, такую патриотическую, но абсолютно ясно, что там была истерика шока, Нарышкин и все остальное. То есть это никуда не делось. И на самом деле города России, которые я видела на протяжении 4,5 лет, не только Москву и Петербург, они абсолютно продолжают жить вот в той глобальной формуле. То есть никто ее не отменял. Да, может быть, там на концерты Кадыша выходит в кокошниках, и, может быть, там какие-то люди ходят на концерты шамана, и, может быть, тебе в каких-то родильных домах выдают бедных детей в как они называются,
Пилотках.
пилотках, но на самом деле совершенно продолжается абсолютно нормальная, я даже не назову ее западной, нормальная глобальная жизнь, от которой никто не собирается отказываться, даже никто не понимает, когда Дугин предлагает, там, я не знаю, высаживать свои собственные помидоры, а? Вы что имеете в виду конкретно? Так что, и, собственно, если люди так себя ведут, то элита-то точно не собирается, там, у той же Матвиенко, озеро Кома ее ждет уже какой год. Но мы видим, это, как бы, с моей точки зрения, определенный ошибочный западный подход, что вот они хотят, и поэтому. Я помню в начале, когда это все начиналось, все говорили, что сейчас вот бизнесмены придут к Путину и скажут, что он ошибается. Все вошли в эту ситуацию. Это очень интересный такой конандрум, что называется, это не противоречие, а такая странная ситуация, когда на войну ни население, ни элита не соглашались. Но они согласились с тем, что Путин воюет эту войну. Это очень сложно, и только русскому человеку можно понять эти градации. Но вот на войну никто не соглашался, никто не хочет, никто не хотел. Но согласились, что воюют. И уже таким образом как бы в нее вошли, потому что куда деваться. Конечно, все ждут, и, конечно, все хотят. И, конечно, мы это видим. Вот с Петербургским форумом было «Нет Набиуллиной», что это значит? Сейчас придут оставшиеся коммунисты и моментально построят новые пятилетние планы. Вдруг появляется Набиуллина, то есть все равно вот эта вот, как бы эта формула экономическая, она все равно никуда не уходит. И известно, что экономисты бьют тревогу и говорят, что это невозможно, и что больше Россия не выдержит большей милитаризации, но... И вот это как раз вот этот двуглавый орел, бесконечный, мой любимый, к сожалению, он постоянно сам с собой борется. Вот он как бы с одной стороны хочет в ту сторону, а с другой стороны он идет именно в эту. Я не вижу, что есть какие-то движения, то есть и что там можно сделать. И сделать уже ничего нельзя, потому что пока все это происходило, помимо 600 запретов в год, еще... силовые структуры, которым это вообще все не нужно, потому что они у власти, и они могут, вот бесконечная информация, это не так, как об этом пишут многие оппозиционные издания, что это каждый день и всюду, но вот это вот желание силовых структур в любой формуле каким-то образом напомнить людям, что они-то самые главные, там, в аэропорту задержать, или, например, посадить в автозак, или прийти с рейдом на какое-нибудь мероприятие. Это же не для того, чтобы там держать людей в узде, это совершенно не обязательно. Это сталинские методы, когда ваш репрессивный аппарат, ваше НКВД, это делает просто потому, что оно может. То есть, и это тоже никуда не девалось. Там есть элита, которая хочет, а есть еще элита, есть элита, которая имеет власть и которая считает, что всех к ногтю и к гвоздю, и таким образом как бы Россия будет продолжаться. Это не о будущем, это не о развитии, это не о том, чтобы войти в мировую структуру, это о том, что вот эта Россия сидит на 11-часовых поясах, и вот она, сидя такой, она показывает, что она важная.
Ну, она, вот какие у вас ощущения, если говорить о краткосрочной перспективе, конечно, долгосрочной, что дальше?
Молчание. Но долгосрочный вам рынок показывает, который всегда, он никогда не врет. Кстати, даже Новак говорил об этом. Это даже русские экономисты в этой ситуации говорят, что рынок никогда не врет. Рынок не врет, он вам показывает. У вас московская биржа падает и падает. И летит вообще, куда только она не летит. То есть у нее плохие прогнозы. Потому что бизнес как раз очень любит, чтобы было все стабильно и понятно. Поэтому прогнозы плохие. Я не знаю, я жду, как мы все, жду сентября и жду выборов, и там будет видно. Интересно, что рейтинги Владимира Путина идут вниз, то есть у него было даже у Левады это есть, значит, в ноябре, в январе было 84%, теперь 74%, это очень много. Это никак не повлияет, с моей точки зрения, на власть, но это признак того, что, в общем, как бы народ безмолвствует. Народ может безмолвствовать в разных формах и может безмолвствовать с разным результатом. Шутки о том, что виллы будут самым востребованным продуктом, когда все пропадет самым востребованным продуктом в хозяйственных магазинах, тоже есть. Вопрос в том, будет ли так или нет. То есть пока есть еда, вроде окей. Даже, возможно, переживут бензин, то есть уже есть призывы ходить пешком, это полезно для здоровья и так далее. Но поскольку, в общем, Кремль как собирательная, потому что я уверена, что многих в Кремле это волнует, но как собирательная, как главное, не волнует, что бензин – это второй интернет. То есть сначала разваливали и разваливают интернет. Кстати, не окончательно развалили, что тоже интересно, пока, во всяком случае. Разваливают интернет таким образом... попадают идет атака на практически экономическое состояние России, потому что интернет это же не только там мы имейлами обменялись или в Телеграме переписались, это же и бизнес, это просто это как вода, это жизнь экономическая, социальная, какая угодно жизнь страны. То есть ее подрезали. То же самое с бензином. Побурчали, не вышли, вышли, посмотрим, неизвестно. Короткий прогноз. Неизвестно. Неизвестно, какие еще дроны есть у Украины. Потому что там в какие-то дни по 600 дронов, по 500 прилетает, а в какие-то по 80. Неизвестно. Это все сразу отправили, чтобы напугать, и осталось мало, или они действительно могут сейчас производить их в таком огромном количестве. То есть тут просто какие краткосрочные прогнозы? Это все может быть совершенно по-другому уже через уже до того, как Капотня взорвалась, никто даже не мог себе представить, что в Москве может взорваться Капотня. Там, ну ладно, не ладно, ну ладно, в Рыбинске, но не в Москве. Поэтому, собственно, мы не можем ничего предсказывать. Но вот пока есть этот ориентир выборы. И этот ориентир выборы неизвестно, как пройдет. То есть я не ожидаю каких-то больших протестов, но, в общем, возможно, придется Единой России фальсифицировать больше, чем они предполагали. Хотя, с другой стороны, что им, собственно, нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Они нарисуют любые выборы, и все будет прекрасно. Ну и дальше нужна ли будет мобилизация? То есть, значит, это следующий этап. Хотя, с другой стороны, если Путин решит, что нужна мобилизация, никакие выборы ни на что не повлияют. То есть она просто уже сейчас... И Песков не зря сказал, с моей точки зрения, не зря Песков сказал, что это война. То есть он это только описал как гипотетическую формулу, но уже это есть. И раз это есть, значит, на это нужно обращать внимание. У меня хороших прогнозов нет, поэтому я, к сожалению, как-то сразу хочу признаться, что хороших прогнозов у меня и с самого начала не было хороших прогнозов, и сейчас у меня их еще меньше. Хотя Россия страна возможностей, как известно, как нам все время сообщает Сергей Кириенко. И раз это страна возможностей, она еще и одновременно страна каких-нибудь невероятно сказочных свершений. Так что все может быть. Но выборы и мобилизация, и то, что произойдет, и что будет взорвано до этого, это вещи, на которые нужно серьезно обращать внимание.
Ну что ж, есть над чем подумать и будем думать и следить. Благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами и до следующего раза. Всего вам доброго.
Спасибо.
Нина Хрущева была с Грэмом на прямой связи.